эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
Наташ, ты знаешь, сколько ты платишь налогов вообще?
Ну, точно, наверное, не знаю. У меня вообще есть такое, наверное, легкомысленное отношение к налогам, потому что я о них, в принципе, не задумываюсь. Потому что я как наемный работник, за меня платит организация эти налоги. У меня нет собственности там ни транспортных средств, ни каких-то квартир, дач и прочего. Поэтому, наверное, с уплатой налогов я сталкиваюсь очень абстрактно.
Вот в прошлом эпизоде подкаста мы рассказывали о том, как в России вообще появились налоги и как это складывалось на протяжении нескольких веков. А сегодня тогда давай поговорим о том, что происходит в современном мире и сколько налогов каждый из нас, живущих в России, платит на самом деле.
Давай разбираться в этом, и нам помогут Оксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве России, Марина Удалова, старший юрист налоговой практики компании «Клифф», Сергей Елен, руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИП и практикующий налоговый юрист, Елена Корчмина, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Школы исторических наук, факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики, а также наши друзья из разных стран мира, которые платят налоги там. Давай для начала попробуем вообще составить какой-то список условно, да, тех налогов, которые мы, как граждане России, платим или можем в какой-то момент нашей жизни быть обязаны платить.
Ну, во-первых, все, наверное, знают про этот налог в 13%, налог на доходы физических лиц. За большинство людей платит их работодатель. Но то, о чем ты говорил, те самые налоговые агенты просто вычитают из зарплаты эти 13%. Помимо 13% НДФЛ, из зарплаты вычитается
разные отчисления. Это и в пенсионный фонд, фонд социального страхования, медицинская страховка, и есть еще такая штука, как взносы за степень травмоопасности производства.
Но здесь важно отметить, что вот это все не считается налогом, а считается взносом.
Тем не менее, это все вычитается из твоей зарплаты в пользу государства.
Да, и это обязательный платеж. При этом люди, которые владеют какой-то недвижимостью, платят земельный налог, если речь идет о земле, и налог, собственно, на вот эту недвижимость. Буквально на днях мне пришли квитанции из налоговой службы. Я должна заплатить до 1 декабря 505 рублей за свою долю в квартире в Твери. И 2520 рублей транспортного налога, потому что у меня есть автомобиль. Эти налоги платятся ежегодно, но, соответственно, только теми людьми, у которых есть соответствующее имущество. Помимо этого, все мы платим, не замечая буквально этой истории, налог на добавленную стоимость. Тот самый НДС, который включен в стоимость, ну, всех товаров и услуг, которые мы оплачиваем.
И он составляет 20% с недавних пор. Но вот, кстати, пока мы не ушли дальше в налоги, которые заложены в стоимость разных товаров, есть еще налог с выигрышей. Например, если люди выигрывают в лотерею, они также обязаны заплатить 13%, поскольку это также считается своего рода доходом.
Вот эти самые 13% люди обязаны уплачивать с любых своих доходов, не только с зарплаты. Вот если ты продаешь квартиру, или сдаешь квартиру, или продал машину, или выиграл в лотерею, это тоже считается твоим доходом физического лица, и ты должен заплатить 13%. Но для этого ты уже должен самостоятельно составить налоговую декларацию, а никакой не агент, и вот это все добровольно отдать. Другое дело, что добровольно какие-то вещи отдают немногие, а многие просто и не задумываются, что нужно платить что-то государству вот с этих самых сумм. Мы платим также незаметно для себя акцизные сборы. Курильщики, люди, которые время от времени выпивают спиртные напитки, тоже платят налог. он включен уже в стоимость этой бутылки вина или этой пачки сигарет.
То есть формально получается, что, допустим, в стоимость бутылки вина включено сразу два налога. Это и акциз, это и НДС?
Да, именно так и происходит. Вообще, если посмотреть, что пишут в интернете о том, сколько на самом деле россияне платят налогов и сборов, получается, что государство так или иначе забирает себе около 70% от доходов россиян. Ты только задумайся.
Но это довольно внушительная сумма.
Я попросила практикующего налогового юриста Сергея Елина помочь немножко разобраться в том, сколько же люди платят. И вот что он ответил.
Довольно сложная математика, потому что количество налогов зависит в том числе и от того, чем гражданин владеет, какие доходы он получает, какой у него статус резидентом, какой страны он является. Но есть общие вещи, общая базовая ставка по налогу на доходы физических лиц – это 13%. И есть ряд исключений. – К примеру, от дохода по продаже ценных бумаг ставка 30%. Владеет ли человек недвижимостью? Если он владеет недвижимостью, у него возникает налог на имущество. В каждом, например, субъекте тоже эти ставки несколько варьируются. Соответственно, в каком субъекте у него это имущество находится в собственности? В целом, в России в отношении физических лиц достаточно умеренное нормальное налогообложение, но не выше, чем, скажем так, в других странах точно. А во многих случаях меньше, чем в других странах. Но если мы говорим в более широком смысле, любая налоговая нагрузка в конечном итоге ложится на потребителя, она закладывается в стоимость товаров, услуг и косвенно переносится все равно на конечного потребителя в том числе. И налог, который де юра платит бизнес, все равно он в том или ином объеме тоже перекладывается на потребителя в виде стоимости товара, работ, услуг.
Налоги, которые собирает государство с граждан, составляют до 80% иногда от всего бюджета страны. И вот что об этом рассказала Марина Удалова.
По данным ФНС, за 2020 год, за 9 месяцев 2020 года НДФЛ составил 2,5 триллиона рублей в бюджете и, соответственно, составил третью часть налоговых поступлений бюджета. Кроме налога на доходы физических лиц, также есть иные так называемые имущественные налоги, которые физические лица также обязаны платить. Это транспортный налог, налог на имущество и налог земельный, то есть на земельные участки. Общая сумма этих налогов за 2019 год составляет около 7 миллиардов рублей.
Но если люди продают друг другу что-то на Авито или сдают друг другу квартиры, как государство узнает о том, что вот этот арендодатель или вот этот продавец не уплатил налог?
Да, это такой русский вопрос, а кто узнает? Если у нас идут какие-то платежи через банки, то, в принципе, с банками все достаточно понятно. Банки с налоговой обмениваются информацией очень хорошо. И налоговые вправе запрашивать у банков информацию, и у банков есть обязанность представлять такую информацию по операциям, по счетам. Если все-таки у нас происходят расчеты в там, наличной форме между физическими лицами, это, конечно, отследить сложнее. Это, опять же, может быть либо контроль на уровне банка, когда вы эти деньги пытаетесь в банк каким-то образом положить, или, там, опять же, перевести через банк. Банк может запросить источник происхождения средств. Действительно, вот по аренде, допустим, сложно сейчас отследить именно наличные платежи по физическим лицам. Но сейчас очень такая амбициозная идея сделать реестр доходов-расходов граждан, но пока еще прям такого четкого механизма нет. Есть, допустим, механизмы по контролю за снятием денежных средств в банкомате, особенно там с карт иностранных банков, например, там определенных. Дальше, наверное, в этой связи будут какие-то ужесточения, потому что, ну, понятно, что наличный оборот, он такой несколько беспокоящий государство.
А интересно, как это устроено в других странах? Вот, например, я знаю, что Германия входит в список стран, в которых очень серьезная налоговая нагрузка на граждан.
Да, мне как раз рассказали мои друзья, которые живут и работают в Германии, про то, как у них все это устроено. Это наемные сотрудники, у них там нет своего бизнеса и так далее. Как бы, потому что бизнес – это совсем другая история. Но вот эта сумма в 40 с чем-то процентов налоговой нагрузки, она тоже звучит. То есть примерно сопоставима. Но в Германии есть еще всякие лайфхаки, как вот этой суммой можно играть, потому что есть несколько налоговых классов, которые зависят от того, женат ли ты, не женат, есть ли у тебя дети и сколько детей. То есть вот на этом все можно играть.
Я не знаю, как физические лица в Германии, но когда такое пытаются проворачивать юридические лица в России, это объявляют организованной преступной группой, мошенничеством, и предприятие отбирают, а его владельцев сажают.
Мой друг Антон рассказал мне, как устроены налоговые вычеты у человека, который просто работает в компании в Германии.
Каждый месяц я получаю документ, который называется Payslip, и в котором я вижу полную детализацию платежей. В этом документе описывается моя зарплата, а также все выплаты, которые были сделаны с нее, прежде чем она поступает мне на карточку. В Германии ключевыми выплатами является медицинская страховка. Она составляет обычно около 14% от зарплаты, при этом половину из нее платит работодатель. Также из зарплаты вычитаются отчисления в пенсионный фонд. Поскольку я работаю в бывшей земле Федеральной Республики Германия, то также идет налог на восстановление Восточной Германии. И также я плачу страховку от потери работы. После того, как все эти отчисления сделаны, с меня государство взимает налог на прибыль. И этот налог очень сильно зависит от того, семейный вы человек или одинокий, а также есть ли у вас дети. В моем случае общие платежи каждый месяц составляют более 40%. Все эти платежи автоматически удерживает работодатель. Но в Германии существуют и другие налоги. В частности, так называемый налог на телевизор. Его нужно платить самостоятельно, но он платится не с человека, а он платится, собственно, с домохозяйства. То есть, если вы с женой, например, живете в одной квартире, то вы платите одну сумму. Налоги в Германии платятся не в федеральный бюджет, а в землю, в которой вы зарегистрированы. Это иногда рождает забавные коллизии. Например, федеральная земля Гамбург достаточно небольшая и граничит с двумя другими федеральными землями. И часто сотрудники, работая в Гамбурге, на самом деле живут за пределами земли Гамбург. Несмотря на то, что их доход происходит в Гамбурге, налоги они платят в землях по месту регистрации. Немецкое налоговое законодательство позволяет списывать массу вещей. Например, дорогу до работы. То есть, например, если работа находится достаточно далеко, вы можете получить налоговый вычет. Также вы можете списывать предметы или услуги, которые релевантны вашей трудовой деятельности. Например, поскольку я разрабатываю игры, то я могу списывать как профессиональную литературу, так и технологические продукты типа мобильных телефонов или компьютеров. Также вы можете списывать расходы на поиск работы или билеты, если вам было необходимо поехать куда-то на интервью. Мне кажется, что-то от 700 до 1000 евро получается вернуть каждый год.
Справедливости ради надо заметить, что в России тоже существуют налоговые вычеты. И их тоже можно получить, причем это не так уже и сложно сделать. Есть налоговый вычет на приобретение недвижимости. Его можно получить раз в жизни. Есть налоговый вычет на образование. Причем как и на собственное образование, так и на образование своих детей. Есть налоговый вычет на медицинские услуги. Другое дело, что суммы там, конечно, не очень, прямо скажем, большие, но тем не менее. Делается это сейчас довольно легко. Вот что об этом рассказала Марина Удалова.
Если вы хотите заявить налоговый вычет, там на лечение, обучение, благотворительность, иные налоговые вычеты, тогда нужно либо самостоятельно подать декларацию в налоговую, там указать как раз сумму налога, который был удержан работодателем, и заявить вычет. Либо предоставить документы непосредственно работодателю, чтобы он оформил вычет.
Ну, вообще, это интересная штука с налоговыми вычетами. Я вот никогда не пыталась получить. Ты пыталась?
Нет, я не пыталась, потому что у меня не было огромных затрат на здравоохранение и на недвижимость, поскольку это можно сделать только один раз в жизни, то я жду пока, когда наконец у меня появится какая-то недвижимость, ради которой стоит заморочиться этим самым вычетом. А мексиканцы, кстати, тоже входят в вот этот топ высоких налогов, если верить каким-то исследованиям в интернете. Но если послушать, что они об этом рассказывают, не так уж и много денег тратят на налоги они. Вот что об этом говорит Инери Мартинес. из Мексики.
Es una obligación que nosotros como mexicanos tenemos para contribuir a los gastos públicos.
Налоги, которые мы, мексиканцы, должны вносить в государственный бюджет, я считаю справедливыми и пропорциональными. У нас чем больше человек зарабатывает, тем больше денег он отдает. Это касается и физических, и юридических лиц. В Мексике есть подоходный налог, налог на добавленную стоимость, взносы на социальное обеспечение, на пенсию, например, и на улучшение города, в котором вы живете. Например, на оплату освещения на улицах или питьевой воды. Также мы платим налоги на автомобиль, за владение транспортным средством. Это нужно, чтобы в стране были безопасные дороги. Бизнесмены платят налоги на доход от своей предпринимательской деятельности. Сдача в аренду недвижимости, кстати, тоже считается бизнесом. В этом случае налогом облагается доход от арендной платы. Размер подоходного налога, если вы мексиканский предприниматель, составляет обычно 30%, но он сильно зависит от размера прибыли и налогооблагаемой базы, поэтому иногда может варьироваться от 6 до 30%. Если же человек работает по найму, то работодатель удерживает своего зарплаты от 3 до 30% тоже в зависимости от размера его доходов.
Получается, что у всех все примерно одинаковое. Другое дело, что и в России, и в Мексике, и в Германии примерно одинаковые суммы платят люди со своих доходов в виде налогов в бюджет, но уровни жизни несопоставимые.
Ну, значит, дело не в налогах.
Дело в том, как их тратят, наверное, и на что их тратят, и как работает вся эта система.
Вот Елена Корчмина, с которой мы говорили об истории налогообложения, она сделала такой очень забавный, на мой взгляд, вывод, ну, оценивая все, что происходило в России в предыдущие столетия, что качество сбора налогов не равно качеству самого государства и его уровню развития.
С точки зрения налоговой системы, Российская империя, ну, по крайней мере, мне так кажется, она была, в общем, децентрализована. И именно, возможно, благодаря этому, собственно говоря, вся эта конструкция, которой является Российская империя, она, собственно, и существовала. Мы привыкли думать, что если собираются налоги, значит, государство сильное. Это вообще может этого не значить в России. И вот это удивительно.
К вопросу, почему в Мексике и в России все не так, как в Германии?
Воруют. Самое мое любимое вообще правило налогообложения, которое существует по сей день, это правило, установленное федеральным законом и службой внутренних доходов Соединенных Штатов Америки, которые требуют, чтобы каждый, кто получает незаконные какие-то доходы, платил с них налоги. То есть каждый, кто получает взятку, должен сообщать о ней как о части своего дохода и уплачивать применимый налог. Если ты торговал наркотиками, оружием, тоже должен платить соответствующий налог. И в случае кражи, по этой логике, ну и вообще по этим правилам, вор должен тоже уплатить соответствующий налог на текущую рыночную стоимость похищенного товара. И освобождается он от уплаты этого налога только в том случае, если добровольно вернет украденное имущество в том же году, в котором его украл.
Это, конечно, да, немножко такая идиотическая история.
Да, но, с другой стороны, именно за неуплату налогов посадили Аль Капоне, известного мафиози, а не за что-то еще.
Но я просто не могу себе представить реальную ситуацию, где какой-нибудь коррупционер или какой-нибудь вор, ну, условно, напишет письмо в Федеральную налоговую службу там со словами: «Дорогие, я тут вот незаконно отмыл парочку миллионов, вот вам ваши, не знаю, 30%, я пошел дальше».
А хотелось бы. Представляешь, как в России бы зажили-то все, если бы чиновники именно так и поступали? В мире существует много довольно странных налогов. То есть они выглядят идиотическими, хотя если ковырнуть, то вполне себе ничего. Например, в Японии есть известный закон Митаба. Он требует, чтобы мужчины и женщины в возрасте от 40 до 75 лет ежегодно измеряли свою талию. И если талия превышает в размере 85 сантиметров для мужчин и 90 для женщин, следует уплатить штраф. Его называют так шутливо японским налогом на жир. Но это сделано для того, чтобы контролировать состояние здоровья людей, чтобы они не расслаблялись и таким образом борются с инфарктами, инсультами, профилактика. А туристы, которые отдыхают на некоторых горнолыжных курортах Австрии, должны уплачивать так называемый налог на гипс. То есть все, кто приезжает отдыхать на этих двух горнолыжных курортах, Шламзинг и Насфельд, должны уплачивать вот этот налог. Он уже включен в стоимость горнолыжных спусков, и все средства идут на обеспечение работы клиник. которые лечат травмы сноубордистов и лыжников.
С одной стороны, это, конечно, очень гуманно и разумно, но с другой стороны, это сразу ты такой собираешься в отпуск, черт, налог на гипс, значит, там все настолько серьезно.
Подумаешь.
Да, надо ли мне оно?
А как тебе такое? Вот, например, в Уганде в 2018 году ввели налог на социальные сети и мессенджеры.
Хм. Это как так?
Ну вот так, теперь пользоваться в Уганде WhatsApp, Facebook и Twitter можно, только уплатив налог 200 шиллингов, это около 5 центов США, за день использования. При этом граждане не обязаны платить налог в те дни, когда они не используют эти приложения и сайты.
Интересно, а в обмен тогда что они получают? Ну, если это налог, который уходит куда-то в государство с какой-то целью?
Президент Уганды заявил, что этот налог необходим для противодействия угрозе сплетен в социальных сетях. И деньги, полученные от этого налога, по словам президента, позволят нации справиться с последствиями сплетен.
Что-то это звучит как идея для российских депутатов.
Да, вот удивительно, что в России никто еще до этого не додумался. А правительство Танзании, кстати, требует от всех создателей онлайн-контента получать лицензию и платить ежегодный налог около $440. И этот закон, причем, распространяется также на пользователей соцсетей, участников онлайн-форумов, создателей видео, подкастов и их подписчиков. А штраф за неуплату этого налога, этой лицензии, составляет не менее 5 миллионов танзанийских шиллингов. Это около 2500 долларов США. Или 12 месяцев лишения свободы.
Что ж, порадуемся тому, что мы не в Танзании с тобой записываем этот подкаст.
Вот в Румынии, когда возникли проблемы с наполняемостью казны, решили ввести налог на гадалок, колдунов и астрологов. Они должны платить 16% от своего дохода в качестве налога. При этом вот эти самые колдуны, гадалки и астрологи разделились в Румынии на два лагеря. Одни сказали, ну это здорово, значит, нас признали, а другие сказали, что это полное беззаконие. Поклялись даже проклясть политиков, которые приняли этот налог.
Любопытно узнать, получилось ли у них что-то с этим проклятием.
Судя по тому, что Румыния до сих пор существует, этот налог собирают, вроде как пока проклятие не подействовало. Но вот, кстати, тем же законом налоги стали собирать в Румынии еще и с бальзамировщиков и с инструкторов по дайвингу. Вероятно, это что-то вроде аналога российского налога на самозанятых. Но пока еще российским депутатам не пришло в голову собирать налоги с гадалок. Хотя, может быть, кто-то из них, как самозанятый, уже и отчисляет что-то в бюджет. Ни одно государство не может отказаться сейчас от того, чтобы собирать налоги со своих граждан. Вот что об этом говорила Оксана Васильева.
Конечно, система налоговая меняется и подстраивается она под какие-то современные развития той же экономики, международных отношений и так далее. Но отказаться государство от налогообложения не может. Ни в одной стране мира не сможет государство существовать без налогов, потому что основная доходность – это непосредственно налоги, обязательные платежи. Вы знаете, существует несколько теорий налогообложения, и есть вот такие частные теории, очень интересные, когда говорят, что надо применить один единственный налог, теория единственного налога. То есть мы заплатим, неважно, сколько у меня имущества, определенную сумму денежных средств, и не надо мне делить. С одной стороны, это очень удобно для налогоплательщиков, но с другой стороны, для налоговых органов очень тяжелый подсчет. К сожалению, к большому, эта теория не нашла отражения в нашем государстве, не было ее применения. Была такая очень интересная теория, теория наслаждения. В советский период пытались сказать, что мы применяем данную теорию налогообложения. Эта теория говорит о том, что мы платим государству цену за то, что мы получаем удовольствие от общественного там порядка, справедливого правосудия, обладания собственностью в этой стране и так далее. Но насколько реально эта теория была применена в советский период, тоже очень спорный вопрос. Самая распространенная теория налогообложения, которая и сегодня в нашей стране применяется, как и в любой другой стране, это классическая теория. То есть когда налог рассматривается как основной вид дохода государства. В связи с тем, что эта теория применяется, мы как раз-таки с вами никогда не сможем уйти от налогообложения. Доходную часть бюджета должен кто-то формировать.
Ну вот из того, что мы обсудили за этот наш подкаст, у меня так и не сложилось какого-то внутреннего мнения, наверное, а как оно должно было бы быть в идеале, да? То есть идея того, что государство взимает со своих подданных граждан какие-то деньги и тем самым обеспечивает свое существование, она, в принципе, такая очень понятная и не вызывающая какого-то протеста, да, ну, как бы. Но при этом хочется, чтобы это был действительно какой-то обмен, направленный в обе стороны, чтобы, когда ты платишь налоги, ты действительно понимал, куда они идут и что ты можешь получить взамен.
Ну, понятно, просто мы сейчас существуем в ситуации, когда мы обязаны платить налоги, но нам как бы за это ничего не обязаны. Вот. А хотелось бы жить, когда мы нанимаем этих чиновников, вот это государство, делать за нас какую-то работу, и за это им платим. Там за ту же полицию, здравоохранение, еще чтобы они это налаживали. Да, очень, очень, конечно, хотелось. Но для этого нужно разжигать, получается, сейчас будем.
Нет, мы ничего не разжигаем.
Но для этого, значит, надо больше думать, когда ты голосуешь или не голосуешь за кого-то на выборах, когда к власти приходят те люди, которые потом и принимают все эти законы и контролируют их исполнение. Вот и все. Ну, либо уезжать в другое государство, где налоговая политика кажется более приятной.
Какой-то грустный у нас вывод.
А что тут можно повеселее-то придумать?
Заплатил налоги и спи спокойно.
Только вот, понимаешь, некоторых свербит, и им не спится из-за того, что не налоги-то заплатили, а где деньги, Зин, непонятно. Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. Наш подкаст можно слушать на сайте Радио Свобода, а также на основных платформах для подкастов. Apple подкасты, Google подкасты, CastBox, Яндекс.Музыка, SoundCloud и YouTube.
Слушайте нас, скачивайте и оставляйте там свои комментарии.
Померанцев переулок, еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.